Начнем со скульптора. Зовут его Вадим Космачев. Он москвич, но уже много лет живет в Германии. Ашхабадцы знают его абстрактную скульптуру «Конструкта». Почти 20 лет эта скульптура украшает площадь Энгельса в Ашхабаде. В работе над скульптурой Космачеву помогали ашхабадские заключенные. Они резали и сваривали металл, делали монтаж, короче, переводили модель по шаблонам в оригинал. Скульптору часто приходилось бывать в зоне. Я предложил ему поделиться впечатлениями о зоне.
Вот я с пропуском у проходной. С одной стороны город, за ним отвесная стена иранского плоскогорья, дальше Иран. С другой вплотную гордость преобразователей природы Каракумский канал, заросший тростником и осокой. И сразу за ним пустыня, 1200-километровая жаровня. Зона построена была по образцу римского военного лагеря «Каре». 4 вышки, проходная, цеха, территория 500 на 500 метров. Сперва рабочих, их было 4, 2 убийц и 2 вора. У Коли 12, у Толи 14, у Сашки 5, а у Шурика срок кончается весной. После короткой беседы с ними я понял, что у этих людей золотые руки мастеровых. Затем был обед, стол, люди, вольнонаемные, мастера, инженеры, какие-то офицеры. Официант, по местному шнырь. Этот официант произвел на меня неизгладимое впечатление. Он заставлял себя ждать. И вдруг кто-то из сидевших громовым голосом, буквально громовым, я такого голоса никогда не слышал, заорал так, что затрясся стол, картонные стены заходили. Аполлон! Аполлон! Еще громче, еще несколько раз. И вот не с арфой, а с подносом дымящихся щей, принесенных из зэковской столовки, вошел мужчина редкого безобразия внешности. Я столбенел. Такой точности, такой силы игры слов, воображения, такой связи с Илинским Олимпом я не ожидал встретить в этом доме скорби.
Для вас не было моральной проблемы использовать руки заключенных?
Были, конечно. Моим ребятам это как-то облегчало мою совесть или мои с ними отношения. Очень твердо пообещали за хорошую работу скинуть срок. Обманули, конечно. А может быть, помешал скандал, разгоревшийся после открытия скульптуры. Я не знаю точно. 7 месяцев я был среди этих людей. У нас 7 сифилитика в зоне. Тарелки-то общий, бывало, пугал меня какой-нибудь лейтенант. Но меня пронесло. Я видел, что этим людям очень приятно делать что-то необычное. Вышки, солдаты, колючая проволока, вспаханная полоса, 3-метровая стена. Повсюду мишени, за которые опасно голову высовывать, понимаете. И вдруг скульптура, 20 метров. Для меня это скульптура, но так вот для местного населения и охраны это ведь какой-то нонсенс, понимаете. Так вот этим ребятам было невероятно приятно, что именно их выбрали из всех 1500 обитателей этого заведение, и потом им было приятно, что вот они в зоне, вот они наказаны, ущемлены во всем, а скульптура-то это будет стоять в центре.
Атмосфера в зоне, атмосфера насилия и общение с уголовниками как-то влияли на творческий процесс?
Я, например, вспоминаю голубятню. Представьте себе, голубятни в зоне. Добиться права вообще иметь голубей в зоне можно сравнить, быть может, я не знаю, по трудности реализации, разве что с выездом из тогдашнего СССР с русской национальностью по вызову из Израиля. И вот я часто загонял в голубятню отбившихся птиц по просьбе хозяина. После съемок, конечно. То есть увоза заключенных в конце рабочего дня в жилую зону. Вы знаете, меня буквально вдохновляла сила духа этого зэка. Мне рассказывали, что сколько он не сидел, а сидел он давно и по разным зонам, везде всегда с ним были голуби, голубятня. Это второй абсурд, я так и воспринимал. Есть в зоне 2 абсурда, моя скульптура и вот эта голубятня. Но было и другое, конечно. Я видел кровь, видел по нескольку ночей не спавших ребят из-за ночных убийств, сводящих счеты по сонику, как они говорили. Какая тут была работа? Я суетился, производил много шума, они спали, чтобы ночью иметь силы не спать. В такие минуты, бывало, подходил ко мне Алик, законник с 30-летним стажем. Нажимал, знаете, конька на живот, и из резинового шланга, где-то прятавшегося у ворота рубахи, тонкой струйкой тек алкоголь. Какая-то бормотуха, но очень крепкая. Какая, говорит, свобода? Вон моя запрятка. Ряды проволоки, бетонка, стена, вспаханная полоса. А вон твоя, и он показывал в сторону границы с Ираном. Ее было видно, эту границу. И именно в зоне я принял твердое решение уехать.
Кто вам был в зоне ближе эмоционально, психологически? Заключенные, администрация или вольняшки, вольнонаемные?
Я себе как-то естественным образом с самого начала даже не сказал, а почувствовал, что все они для меня как-то были уравнены. У меня не было даже какой-то мысли вот одного зэка делить от другого, скажем, этого Колю Заикина с 12 годами, от мелкого, но такого настоящего жулика Шурика, разрисовано очень интересным образом татуировками. Они доставляли мне невероятное удовольствие. Эти тексты на его ногах, на животе, на спине, на руках. Мы все делали одно дело. Я и сам на этих концу, так признаться, во многом чем-то смахивал на всех находящихся там. После возвращения уже из зоны мне так говорили, что я сильно изменился. И первые 3 месяца как-то мое общение было не таким с друзьями, когда... этих моих экспериментов со скульптурой в ашхабадской зоне.
Искусство – это свобода. Вы ваяли вашу свободу в зоне. Это как-то сказалось на качестве вашей скульптуры?
Вы знаете, Игорь, может быть, это и сказалось. Я понял, что это то, что я здесь, в этой зоне, делаю скульптуру. Это как бы разрешено сделать моей судьбой, может быть, в моей стране. Может быть, это последнее, что мне разрешено. И разрешено именно вот в этом месте, где я должен почувствовать реальность жизни. Она ведь там без обмана, она там довольно страшная жизнь в зоне. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Я сделал, в общем, в Ашхабаде не пустяк.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – «Художник в зоне». Моего очередного собеседника зовут Вячеслав Сысоев. Он карикатурист. Живет в Берлине. В конце 70-х, тогда он жил в Москве, попал в поле зрения КГБ. Госбезопасности не нравились рисунки неофициального художника. Сысоеву инкриминировали уголовную статью за распространение порнографии. Около 4 лет художник скрывался. В конце концов, его арестовали и осудили на 2 года. Срок заключения он отбывал в уголовном лагере в Архангельской области. Наш разговор начался с вопроса, знали ли заключенные, что Сысоев художник.
Дело в том, что в тюрьме, потом и в зоне, вообще невозможно что-то скрыть. Первый вопрос, когда ты входишь в камеру, какая статья? У меня статья была чисто уголовная, 228-я, изготовление и сбыт порнографических изделий. А что значит порнография? Это или фото, или рисунок на эту тему. Ну, чтобы ко мне не привязывались, нарисуй, мол, что-то такое, я и сказал вначале, что арестован за то, что нашли у меня просто фото. А меня спрашивают, а ты что, их продавал, что ли? Я говорю, да. В электричке? Я говорю, ну, вроде этого. Маленькие по 15 копеек продавал, а большие по 30. Мне говорили, что ж ты так дешево продавал-то? Ну, а после того, как я очутился в зоне, я уже сказал, что рисовал кое-что, не имеющее отношения к порнографии. А посадили по этой статье, чтобы не делать политический процесс.
Умение рисовать облегчало вам жизнь в лагере?
Нет. К сожалению, в данной ситуации это не только не облегчало, но всячески затрудняло. Почему? Потому что начальство знало, за что меня наказали, и, следуя инструкциям из Москвы, не допускало вообще до красок и кистей. Работал только на общих работах. Ну, был, правда, один такой случай занимательный. Однажды перед какой-то годовщиной, по-моему, это было перед ноябрьскими праздниками, начальник отряда попросил, лично меня попросил сделать газету. Я сказал, что я не могу, так как мне запрещено рисовать. А начальник говорит: я тебя на всю ночь запру в ленинской комнате, там бумага, краски, будешь сидеть и делать, никто знать не будет, на следующий день тоже будешь рисовать, а потом будешь отдыхать двое суток. Ну, я согласился. Значит, сидел в этой ленинской комнате, рисовал, и рисовал огромное красное знамя на бумаге. Но было очень сыро, и краска не сохла. Я пошел спать. Утром пришел, смотрю, значит, половина краски съедена, и по всей бумаге такие красные следы, это тараканы. Я пошел к начальнику, сказал, что, значит, гражданин начальник, тараканы знамя съели, что просто необходимо заново делать. А в это время меня позвали в штаб, там кум сидит и говорит: если еще раз увижу тебя в ленинской комнате, загашу в шизняк, то есть, значит, посажу в штрафной изолятор. Ну вот, и так я и газету не сделал.
А зэки просили вас рисовать?
Они просили, но поскольку я сразу сказал, что я ничего рисовать не буду, так как все, что я нарисую, все это обязательно попадет к начальству и будет доложено, то они от меня, в общем, так отстали.
А вы не смогли или не захотели переквалифицироваться? Вы ведь могли делать татуировки.
Татуировки категорически запрещены в зоне, вплоть до того, что за это могут дать срок. Поэтому там и шерстяные, блатные, так называемые, они-то, по крайней мере, на нашей зоне опасались делать татуировки. Там до того дошло в то время, что начальство имело, как сказать, такой реестрик, и в котором отмечалась каждая татуировка, с которой поступал заключенный. Поэтому время от времени проводился такой осмотр, и не дай бог, если у кого-то обнаружилась бы новая татуировка, они бы сразу определили, кто ее делал. Поэтому у меня даже такой мысли не было.
Вы нашли в лагере источник или даже источники вдохновения?
Для меня источником вдохновения является вся советская власть. У меня было 4 года вообще полностью свободных перед арестом, когда я скрывался. Вот что было нарисовано? Например, 2 таких рисунка. Ну, первое – это открытие памятника колючей проволоки. Так, внизу оркестр, пионеры, дяди с портфелями перед микрофоном. Или, например, такой рисунок. Сидит зэк в камере под вымпелом ударника труда и вяжет колючую проволоку. Я даже однажды в лагере в сарае увидел какую-то машину, которая с каким-то ужасным лязгом изготовляла колючую проволоку. Проволока была плохая, правда, не со знаком качества. Все эти колючки можно было рукой сдвинуть в одну сторону. Много лет назад еще Варлам Шаламов сказал, что лагерный опыт, он целиком отрицательный, да? И вот сильнее просто не скажешь. И для меня вот художественный опыт лагеря – это сплошная чернота.
В каком-то смысле, по крайней мере, мне так кажется, зона – это очень жестокая пародия, жестокий шарж на свободу. Не получается ли, что вот в зоне карикатурист как бы становится реалистом?
Это была действительно пародия на нашу жизнь. И все мы играли там роль статистов, примерно такой же, как нам отпущенные, так сказать, в жизни за проволокой. То есть, значит, большинство зэков изображали послушных преступников, вставших на путь исправления. Так? Ну, отрицаловка, так называемая, шерстяные – это строгие блюстители воровского закона. Начальство – это мудрые, справедливые инженеры человеческих душ. Реализм состоял в том, у меня, например, за несколько лет до посадки, зная, что все равно, значит, этого не избежать, я почти все свои рисунки стал помечать 1984 годом, годом Орвелла. И когда посадили меня, значит, в 83-м году, на Западе начали публиковать много работ. И они почти все были помечены этим годом, 84-м. И в лагере практически каждый день именно у меня устраивали шмон. Видимо, искали материалы и рисунки, которые, как им думалось, я делаю. Стукачи, значит, постоянно вынюхивали что-то, а я вообще не рисовал.
А впоследствии на свободе вы возвращались к лагерной теме?
Я почему-то увидел, что меня совершенно не тянет. Я думал, вернее, что я смогу что-то нарисовать новое, но выяснялось, что я в той или иной форме все это уже заведомо изобразил. Я сделал вот что. Я написал книгу, сделал такие полуфантастические иллюстрации, и вот в этой книге я все свои эмоции, в принципе, выплеснул. Thank you.
Музыкальный лейтмотив этой передачи не случайен. Звучит «Чакона Баха», любимое произведение московского музыканта Александра Якулова. В 1949 году Якулов был арестован и осужден. Его обвинили в изменнических настроениях, в частности, в негативном отношении к постановлению ЦК в области музыки. Еще конкретней – в любви к немецким и австрийским композиторам Баху, Моцарту, Рихарду Штраусу. Наш разговор начался с вопроса, слышит ли музыкант в тюремной тишине, а после в лагерном шуме музыку.
Конечно. Ну, дело в том, что я был в жутких тюрьмах. Я попал в Суханово, например. Суханово – это самая страшная тюрьма, в общем-то, которую потом взорвали даже. Почему я туда попал, я не знаю. Мне требовали показания на профессора, я их не давал, меня туда посадили. Вот в этой почти одиночной камере, без света, у меня все время звучал Бах. Бах, Моцарт. Ну почему Бах? Бах мне очень близок просто, понимаете? Это философия музыки, он мне очень близок, особенно Чакона. Я на ней работал 5 лет. После того, как я попал в лагерь, когда мне дали скрипку, я сыграл Чакону. Лагерь был политический, что в основном была там интеллигенция. Ну и кроме того, западники, западная Украина, Литва, Латвия, Эстония. Очень много было иностранцев, которых наша армия, когда вошла в Европу, просто-напросто посадила и привезла сюда. Много было из русских иммигрантов. Это был политический лагерь Кингир, Асоплак номер 4. Я был в Кингире, потом меня перевели на Балхаш. Пошли меня, так сказать, как ни странно, западные украинцы, потому что я ходил и играл всякую музыку, начиная от классики, кончая Гуцулку и Ксению, и Кармелюку, и так далее, и тому подобное. Мне было 21 год. Потом западные Украины, значит, как называемые бендеровцы, сказали, что если вы, хлопцы, не освободите от шахты, мы вам все в шахты остановим. Меня перевели в зону. Я работал в бане, раздавал мыло и играл на скрипке.
Получается, что музыка спасла вам жизнь?
Конечно, в полном смысле этого слова. Моим аккомпаниатором и моим большим другом оказался немец Кляус Дитрих Хафке. Он был прекрасный музыкант. Это был мой самый большой друг, мы с ним вместе умирали, мы с ним делили кусок хлеба. Нет, сказать, например, он приходил ко мне и говорил: «Жаша, мусен гейншпилен». Я говорю: «У вас есть рост, Кляус?» Он говорит: «Дорт и стайн кац». И вот за эту кошку мы всю ночь играли. Потом ели эту кошку. Потом он находил, говорит: «На сегодня большой праздник, я нашел одну картофельную». Мы делились с ним пополам.
Кто был вашей аудиторией? Перед кем вы выступали?
Аудитория была огромная. Были так называемые концерты. Весь лагерь был разбит на сектора. Три барака пулемет. Я играл Кампанеллу Паганини, легкую музыку.
А вы аккомпанировали каким-либо лагерным мероприятием?
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигентные. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали, значит, тарелку баланды на двоих.
Какие концерты лагерные вам запомнились больше всего?
Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. И приговорили к расстрелу. Это фамилия Соловьев была его. И Башлыков. Ну вот, у нас был концерт. После этого вышел тюрбист, прервал нас и сказал: «Я, зачитывается приговор имени то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, такие-то, такие-то приговорены к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт». Ну, наши, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, если мы продолжали, нас просто бы в лагере убили, понимаете? Ну, и нас тоже со сцены забрали в карцер, меня и Кляуса в данном случае. У нас был такой режимный третий лагпункт. Это были западные Украины, там уже, так сказать, было очень близко к восстанию. И туда вообще никто не был вхож. Ну и потом потребовали, что там был такой концерт, чтобы немножко раздеть обстановку. Все говорили: «Куда ты идешь? Там тебя убьют». Там тебя мне сказали: «Нет, обязательно». И мы тащили туда пианино. И в это пианино туда наложили чай, там записки, понимаете, все на свете. Вот мы играли там концерт. Потом меня пригласили все эти руководители бендеров. И, значит, я у них там посидел в бараке, все решили, что меня уже убили, понимаете? Вот такое было положение. Я играл везде, ходил по баракам, разрешали там, все на свете.
В лагере было много музыкантов?
Были музыканты со всего мира. Ну, так у меня был советский, так сказать, диплом. Меня поставили руководителем оркестра. Я расписывал ноты, были немецкие музыканты, в частности, Кляус, потом был профессор Биомы. Ну, было из Эстонии музыканты, были из Латвии музыканты, в Москве были из Китая музыканты, играли классику.
Вы обогатили свой музыкальный слух и репертуар в лагере?
Конечно. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось гораздо. Почему меня сейчас любят слушать? Я говорю, у тебя скрипка плачет, у тебя душа плачет. Конечно, я вложил. Если я был, так сказать, более-менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант, потому что ведь каждый день это были сплошные переживания.
В вашей дальнейшей музыкальной карьере вам случалось встречать среди ваших слушателей бывших зэков?
Конечно, очень много. Во-первых, я должен упомянуть профессора Казакова. Это профессор сейчас Львовской консерватории. Он вместе со мной играл. Играл бесподобно. Он играл на домре, играл классику так, что можно было вообще с ума сойти. Конечно, очень многих. Сходили и целовались, и обнимались, и плакали.
О своем лагерно-творческом опыте говорили музыкант Александр Якулов, художник-карикатурист Вячеслав Цесоев и скульптор Вадим Космачев.